Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас на прямой видеосвязи со студией радио «Спутник». Я напомню, друзья, мы готовы отвечать на ваши вопросы, поэтому пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также скачивайте мобильное приложение «Радио «Спутник» или заходите на сайт. Там тоже есть функция задать свой вопрос. Мы пока продолжим обсуждение актуальных новостей. В частности, продолжим вот с чего. В Евросоюзе считают, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к вступлению непосредственно в этот союз. Но мы все прекрасно помним, как давно Украина хочет быть в составе союза и как давно завтраками ее кормят. Но тут, знаете, есть определенные критерии, которые уже написали, да, оценивается вот эта вот готовность, способность выполнять обязательства. Вот, допустим, что говорят, да, про раннюю стадию. Сюда относят экономику, финансовый контроль, свободное перемещение рабочей силы, интеллектуальную собственность, социальную политику. Определенный уровень, вот, видимо, да, чуть получше, достигнут страной, к примеру, в области правосудия, говорится вот так вот, свободы, безопасности. А в принципе, что устраивает? Законодательство по визовой политике и убежищу соответствует нормам Евросоюза. Как прокомментируем такие критерии?
Слушайте, это бессмысленно комментировать критерии, они их придумывают, меняют, поэтому я думаю, что Украина, конечно же, ни в какой Евросоюз не вступит, ни в отдаленной, ни в ближайшей перспективе тем более. Украину заманивают этим членством в Евросоюз очень давно. Единственная цель этого заманивания – это оторвать Украину от России, от той экономики, к которой Украина действительно привязана. Мы помним, что именно попытка разорвать интеграционные связи с Россией была одной из причин антиконституционного государственного переворота, когда президент Янукович не согласился пойти на условия Евросоюза, просто так, бездумно не согласился пойти под диктовку европейских государств, а потребовал еще несколько месяцев для того, чтобы предметно разобраться в ситуации. Тогда ему этого времени не дали, устроили кровавый антиконституционный государственный переворот, который привел, по сути дела, к гражданской войне и к распаду Украины. Вот что произошло. То есть Украина в том виде, как она сейчас существует, никакому Евросоюзу не нужна. Мы видим, что зреют конфликты Украины с Венгрией, с Румынией, с Польшей, хотя все пытаются усиленно это скрывать. Но многие государства предъявляют Украине претензии, совершенно обоснованные, за ту политику в отношении национальных меньшинств, которую неонацистское правительство проводило последние годы уже после антиконституционного переворота. Поэтому это все пустые абсолютно разговоры, когда там Украина будет вступать в ЕС, будет ли они вообще вступать, какие-то критерии, ну какой прогресс в сфере правосудия. Украина, по сути дела, не является правовым государством. Там лишают гражданства произвольно людей, хотя Конституция это запрещает. Там отнимают депутатские мандаты, хотя это тоже невозможно по закону. Причем отнимают интересным способом. Депутатов просто лишают гражданства. Да? Угу. И они автоматически перестают быть членами парламента. Мы видим, что невозможно оспорить никакие решения президента так называемого Украины, когда он закрывает средства массовой информации, высылают людей из страны. Но о каком прогрессе там в сфере правосудия в этой стране может идти речь? Ну, видно же, что все это чистой воды болтовня. Болтовня, которая направлена на одно. Но невозможно сейчас Украине, которая умирает за западные интересы, сообщить, что вот эта морковка на самом деле отдаляется все дальше и дальше, причем на такое расстояние, которое уже для этой страны будет недостижимо никогда. Угу. Да? А вы предлагаете всерьез, Татьяна, обсудить эти критерии, о которых им рассказывают.
Да нет, знаете, мне тут как интересно, Андрей Александрович, вот если рассмотреть сам непосредственно процесс вступления в Евросоюз как юридический процесс, да, и если, допустим, в рамках этого процесса соблюдаются действительно все критерии, правила, вот все как прописано, все как на бумаге. Насколько вообще корректно юридически, опять же, со стороны Евросоюза оценивать ту или иную страну, которая в этот момент вообще воюет? О какой там экономике, о какой социальной политики в этот
совершенно правы,
момент может
совершенно правы. Они не могут дать никакие объективные критерии. Но о чем можно говорить? Украина – страна, которая, по сути дела, давно находится на содержании. на содержании западных стран. Говорить о том, что Украина проводит какую-то экономическую политику, что она в состоянии достичь тех или иных показателей, ну, абсолютно невозможно. Мы даже до конца не понимаем, останется ли на карте Украина как суверенное государство. Его сегодня-то нет, этого государства, потому что оно управляется полностью извне. А что там будет после того, как закончится специальная военная операция? Какие еще регионы захотят дистанцироваться от этого киевского неонацистского режима? Как скоро это произойдет? Сколько еще людей убежит? Там уже миллионы убежали в западные страны. И огромное количество беженцев украинских теперь находятся на территории Российской Федерации. Да, вплоть до Красноярска у меня были на приеме люди, которые сбежали с Украины от этого неонацистского режима. Поэтому говорить о том, что есть какие-то объективные данные или критерии, которым Украина соответствует, все это чистой воды вымысел сегодня. Этим кормят даже уже не украинское население, а скорее избиратели своих на Западе, рассказывая о том, что Украина имеет какие-то перспективы отдаленные. Ничего этого не будет.
Мы с вами продолжим эту тему, но у меня для начала такой вопрос. Андрей Александрович, как к газете «The Guardian» относитесь? Насколько верите или не верите тому, что эта газета пишет, если, в принципе, обращаете внимание?
Я ее не читаю, честно говоря, поэтому никак к ней не отношусь. Но один из таких, насколько я понимаю, мейнстримных медиа западных.
Это действительно так. Просто почему решила уточнить и спросить. Ну, вот издание пишет, что есть планы у политиков европейских умерить ожидания Украины о членстве как раз-таки в Евросоюзе, то, о чем мы сейчас с вами говорили, ссылаются на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, на главу Евросовета Шарль Мишеля. При этом, ну, непонятно, откуда они узнали эту информацию, да, слухи это или действительно информация, но это в копилку того, о чем мы сейчас с вами говорили. И они об этом вспоминают и упоминают в том числе, потому что саммит ЕС-Украина проходит. И вот, мол, того Зеленского как-то к этому подготовит, что нет, все-таки мы вас не ждем в Евросоюзе. Киев-то как отреагирует, как вам кажется?
Да все равно, как он отреагирует. Кто его спрашивает, как он отреагирует? Отреагирует, как ему скажут. Я думаю, что это их меньше всего беспокоит. А Гардиан беспокоит реакция избирателей тех же самых Великобритании или европейских избирателей на очевидно провальный теперь уже проект о попытке втянуть Украину и на правах колонии сделать ее сначала каким-то там ассоциированным, или как у них это называется, членом Евросоюза. Они же что пытались сделать? Мы же хорошо это с вами помним. Они, по сути дела, пытались открыть с Украиной границы для того, чтобы сбрасывать туда весь свой дешевый европейский ширпотреб. Все прекрасно понимали, что Украина не готова, она не в состоянии конкурировать с какими бы то ни было европейскими производителями, ни в промышленной сфере, ни в сфере товаров народного потребления, ни в сельскохозяйственной даже сфере. И рассчитывали на то, что Российская Федерация оставит со своей стороны таможенные границы, по сути дела, открытыми, для того, чтобы что-то из украинских товаров, в общем, могли выбросить на российский рынок, но в большей степени, конечно, рассчитывая, что будет такой реэкспорт всего этого западного ширпотреба, и они смогут существенным образом увеличить свое положительное сальдо в торговом балансе с Российской Федерацией, потому что, конечно же, зависимость от энергоносителей российских их только росла. Вот, собственно говоря, что происходило. После того, как Россия сказала, что так не будет, это невозможно, это разрушит нашу экономику. У нас, извините, и так с импортозамещением, мягко говоря, не очень обстоят дела даже сегодня. А тогда мы просто тоже, ну это надо признавать, мы практически полностью зависели от западных производителей по многим, очень многим позициям. И люди справедливо задавали вопросы, производим ли мы сами, в общем, что-нибудь из того, что лежит на полках наших магазинов. Поэтому вот наш конфликт с Западом помог нам наладить собственное производство. В первую очередь, конечно, в сельском хозяйстве. Сейчас уже определенные есть достижения в других отраслях. Скромные, хочу сказать, по моей собственной оценке, но все-таки есть. И, конечно же, Украина в этом плане никак не соответствует каким бы то ни было критериям. И западным читателям «Гардиан», избирателям западным, нужно все-таки будет объяснить, а как же так произошло, что же мы хотели от этой экономики и как мы собирались ее принимать. Поэтому сегодня пытаются сказать, что вот надо как-то подготовить Зеленского. Да кого, кому интересен этот Зеленский, что он будет говорить вместе со своим коррумпированным правительством и прочими клоунами, которые там на западные деньги устраивают этот кровавый шабаш. Никому он не интересен. Готовят собственных избирателей к провалу проекта членства Украины в ЕС.
Еще есть одна новость, которая очень хорошо характеризует состояние украинской экономики. Ну, очередную схему хищений в Минобороны украинской разоблачили. Сумма ущерба составляет более 3 миллионов долларов. Речь там идет о питании для военнослужащих очень давно. Ну, то ли слухи, то ли сообщения, да, тоже уже тут не разберешься. Но ходили в любом случае такие сообщения, что что-то там неладно с питанием для военнослужащих. И вот схема раскрыта, не первая. То есть коррупция действительно есть, и эти деньги, я так понимаю, Запад, который дарит или одалживает, да, тут тоже вопрос, как это в итоге все-таки будет возвращаться. Но, в общем-то, деньги уходят не совсем туда, куда надо. Насколько будет, к сожалению, расти вот эта сумма ущерба? Ну, я имею в виду, к сожалению, для обычных украинцев.
Слушайте, знаете, вот если честно, мне абсолютно все равно, сколько украли в Минобороны Украины. Чем больше украли, в некотором смысле, тем лучше. Пусть они и так все это разворовывают, что им западные страны присылают, и пусть разворовывают дальше. Новость здесь только одна. Она состоит в том, что сегодня западная пресса постепенно начинает такого рода вещи обсуждать. Ведь еще не так давно, по сути дела, в западных медиа было табу на обсуждение любых негативных новостей или сведений о украинских властях, о том, что они там творят в своей стране. И постепенно вот эта стена пробивается. А то, что они там разворовывают западную помощь, да пусть они ее разворовывают, тем меньше они будут воевать, тем менее они будут готовы к тому, чтобы обстреливать наших военнослужащих или наших мирных жителей. Поэтому меня абсолютно не беспокоит украинский бюджет и сколько там из него украли. Он все равно весь дырявый, и чем больше из него вытечет этой западной помощи в любом направлении, тем лучше.
Да, тем временем, что сказал Дмитрий Медведев, ну, мне кажется, это относится и к этой коррупции, которая происходит, да, зампредседателя Совбеза России. Перспектива полного банкротства украинской государственности, неизбежного конца, отчетливо видна, а Запад будет молча наблюдать за смертью Украины как государства. А как скоро эта смерть Украины как государства наступит или уже наступила, как вам кажется?
В моем понимании, она давно случилась. Если, знаете, пациент в состоянии жить только в искусственной коме, постоянно на препаратах, которые ему необходимо вводить, постоянно на все новых и новых инъекций, то вооружениями, то денежными средствами, то еще какими-нибудь способами, когда его жизнь искусственно поддерживается, ну, мне кажется, что крах украинской государственности наступил в 2014 году. Тогда, когда они устроили кровавый переворот, и когда отдельные регионы Украины стали от этого ужаса просто бежать из этой страны, и люди, и земли стали пытаться как-то определять свою жизнь самостоятельно, без учета того, что есть это украинское государство. Так поступили Крым с Севастополем, позже так поступили Донецкая и Луганская республики, украинцы пытались там устроить кровавый шабаш, и устроили его, в конце концов, развязав гражданскую войну на собственной территории. Мы помним ужасные кровавые события в Одессе и сожжение людей, потому что там тоже набирали силу такого же рода процессы. И, конечно, украинское государство, как государство, которое вышло из состава Союза СССР, оно прекратило свое существование. И по сути дела, что было бы правильно сделать? Нужно было бы заново учредить это государство, попытаться понять, кто на каких условиях готов войти в состав такой обновленной новой Украины, которой она после антиконституционного переворота стала. Но решили попытаться с помощью военной силы, с помощью оружия, крови, с помощью западных денег подавить, утопить в крови свободу в новых регионах. Это не получилось. Потом взяли паузу с помощью Минских соглашений, вооружили заново эту страну до зубов для того, чтобы она продолжала вот эту свою кровавую бойню на собственной территории. Теперь эти территории уже вышли из состава Украины. и часть территории уже являются нашими субъектами, российскими регионами, они продолжают эту кровавую бойню, это закончится для них плохо и закончится полным крахом киевского режима и Украины как государства. Окончательно, Дмитрий Медведев прав, она окончательно прекратит свое существование в том виде, как мы ее знали после распада Советского Союза, и что-то на ее месте новое должно появиться.
Еще одно важное экономическое сообщение, чтобы про экономику нам с вами беседу завершить, но тут важно не только для Украины, для России даже, мне кажется, больше. В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов, всего меру применили в отношении около 500 объектов, под национализацию попали участки земли, здания, пансионаты, были изъяты активы политиков, был конфискован также один из комбинатов, ну и там перечень достаточно большой, как я уже отметила. Мы с вами прокомментируем это сообщение или двигаемся дальше по темам? Как вам
хочется? Я не понимаю правовые основания, на которых это делается, поэтому эти вопросы надо адресовать тем, кто занимался этими конфискациями и национализациями.
Угу, хорошо. Давайте с вами тогда к военной помощи перейдем, потому что здесь тоже много сообщений. Как ни крути, они все равно тревожные для Москвы, для россиян. Ну вот советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украине нужны 350-450 танков для штурмовых бригад. Ну, были сообщения о том, в том числе и сегодня, что якобы планируется захват Донбасса и Крыма. Здесь тоже вашу позицию хочется услышать, насколько верите или не верите этим слухам. Но тут еще, помимо танков «Леопард-2», о которых мы много читали в последнее время, одновременно с этим сейчас Берлин говорит о том, что будет поставлять Украине десятки танков «Леопард-1». А в Норвегии подтвердили намерение королевства тоже закупить 54 танка «Леопард-2». А в США предлагают обучать украинских военнослужащих ремонтировать западную технику. Ну, то есть меньше танков не будет, я так понимаю. Эти поставки будут расти.
То есть, по всей видимости, Украина скоро будет завалена этим западным металлоломом. Знаете, вот я не военный эксперт, и обсуждать нам с вами, сколько там нужно Украине танков, 10, 20, 500 или 1000.
Да нисколько не нужно. Может быть, вот к такому,
бессмысленно. Да. Знаете, абсолютно бессмысленно. Германия уже сегодня, я видел сообщения тоже агентств разных, что Германия активно ищет боеприпасы для собственных танков, поскольку, естественно, Украине никто современную технику поставлять не готов, скажем так, последние модели, и поставляют то, что уже снимают с вооружений. Вот, поэтому, знаете, это, ну, я понимаю внимание средств массовой информации к этой истории с поставками вооружения, оно справедливо, и вы правильно, все-таки оружие есть оружие, оно стреляет, убивает людей, но, понимаете, как-то это оценить мы с вами не сможем. Я абсолютно уверен, что все это превратится в груду металла. Президент совершенно четко сказал, что ответ России будет, и он не ограничится только, скажем так, нашими танками и нашим тяжелым вооружением. Возможности у России уничтожить всю эту военную армаду есть. Все это превратится в груду металлолома. А цели специальной военной операции, безусловно, будут выполнены. И Украина будет и денацифицирована, и демилитаризирована, и демилитаризация пройдет тем быстрее, чем больше вот такого металлолома будет поставляться. У нас, по крайней мере, будут все основания применить весь свой военный потенциал для того, чтобы все это уничтожить. Поэтому пусть они пока занимаются этим. Во многом ведь пока это только информационная кампания. Обращаю ваше внимание, да? Ни одного танка Украине еще никто не поставил. И везде речи идут то несколько месяцев, то полгода, то кто-то говорит, что потребуется год, потому что инфраструктуры той самой натовской, на которой, собственно говоря, и катаются эти танки, нет, никто не умеет их обслуживать, никто не умеет работать с этой техникой, ей управлять. Боеприпасов нет, нужно постоянно поставлять боеприпасы. Необходимо поставлять топливо для того, чтобы эти танки двигались нормально. Всего этого у Украины нет на сегодняшний день. Поэтому да, это большая информационная кампания по поддержке Украины, по поставке тяжелых вооружений. Мы должны внимательно к этому относиться. Мы не должны это пропускать мимо, но и уделять этому слишком много внимания, я думаю, тоже не стоит.
Андрей Александрович, а как вам кажется, специально ли тянут? Вот вы отметили, что иногда там говорят месяц, иногда полгода, да, то есть обещают танки, но по факту их еще нет, не поставили, и они еще не находятся на территории Украины или уж тем более на территории российских регионов. Специально тянут, потому что понимают, что таким образом могут спровоцировать Россию каким-то действием, побудить, и ждут окончания, в том числе спецоперации, выполнения задач.
Вы знаете, я их мотивацию не понимаю. Я понимаю, что все, что способствует эскалации конфликта, делается. Делается как в информационном плане, так в конечном итоге они делают это, и что называется, на земле. Да? Делают реальными, совершенно практическими действиями. Поставляют деньги, поставляют так или иначе вооружение. И в конечном счете, я думаю, что они поставят и эту тяжелую технику, если успеют, вы справедливо говорите, да, потому что подчеркну, что постепенно вооруженные силы Российской Федерации все-таки перемалывают украинские войска, эту украинскую оборону, продвигаются, пусть, может быть, медленнее, чем многие бы хотели, но необходимо беречь жизни наших солдат, и поэтому я думаю, что военное командование все эти вопросы учитывает. Вряд ли вот всеми теми объемами помощи, о которых заявлено, Украина сможет и успеет воспользоваться. Но как получится по факту, я думаю, что все мы с вами увидим.
Уже упомянула, сообщения такие тоже сейчас активно в средствах массовой информации обсуждаются. Один из начальников украинского МВД как раз-таки сказал о том, что планируется захват Донбасса и Крыма, и сейчас вот подаляк говорит о том, что именно поэтому нужно нам такое-то количество танков.
Да, они постоянно об этом говорят, но им же нужно как-то объяснять, зачем им все это вооружение. Ну как-то же они должны это объяснять. Ну какой захват Донбасса и Крыма, когда они не в состоянии удерживать даже те территории, которые сейчас они оккупируют. Угу. Ну, какой захват Донбасса и Крыма? Ну, это смешно, это рассчитано, это демагогия, рассчитана исключительно на западное общественное мнение. Зачем нам танки? Чтобы захватить Донбасс и Крым. Ну, смешно. Это
ну, понятно. То есть аудитория этого сообщения – это Запад у нас как раз-таки, да, чтобы там реагировали.
Конечно. Эти сообщения адресованы на Запад для того, чтобы побудить их выделять больше денег, больше оружия, больше средств тех или иных. В основном, конечно, им нужны деньги. Им тоже весь этот металлолом в виде танков устаревших, он им вряд ли нужен. Они прекрасно понимают, что у России военный потенциал достаточен для того, чтобы все это уничтожить. Поэтому...
А деньги зачем? Деньги мы тоже упомянули, да, сегодня про коррупцию, которая
зачем
происходит.
Деньги мы тоже с вами хорошо понимаем, и пусть они разворовывают эти деньги. Потом, когда они приедут на Запад, им это все вспомнят, они все вернут.
Угу. Андрей Александрович.
Когда они сбегут, те, кто успеет, конечно.
По поводу оружия, вот все-таки постоянных поставок, которые, ну, вынуждены мы про них читать, потому что в любом случае такие сообщения есть, и поставки-то, собственно говоря, продолжаются. Вот как показывает практика на примере Украины, как мы можем это прокомментировать, подтвердить, опровергнуть, насколько страну делает вот непосредственно, да, то количество оружия, которое внутри этой страны накачано и есть, насколько это оружие делает страну сильнее на примере Украины?
Страну сильнее делают только люди, а не оружие. Оружие вторично. Главное – люди. Что там на Украине происходит? Я считаю, что большинство граждан страны вряд ли хотят. Мы видим это по постоянным сообщениям. Можно достаточно видео в том же самом Telegram посмотреть, как проходит на Украине мобилизация. Это позорище. Понятно, что люди не хотят за неонацистов воевать. Ни в какие танки вы их не усадите, этих людей. Они думают только о том, чтобы сбежать с этой войны. Лучше, конечно, не попасться, но если уж ты попался, то сбежать или сдаться в плен при первой возможности. Это большинство. Есть, конечно, совершенно упоротые нацисты, которые получают удовольствие от убийств мирных жителей, и они понимают, что для них сдача – это не вариант. Такие тоже есть. Таких нужно уничтожать. Чем больше, тем лучше.
Андрей Александрович, благодарю вас за беседу, за ответы на мои вопросы. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишес был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, напомню, скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», устанавливайте на свой телефон. Там также есть возможность переслушать передачу, если не успели послушать Андрея Клишеса с самого начала.
Сенатор Клишас. Да, тот самый. Вы слушаете «Радио Спутник».